знает.
Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и известный политолог Георгий Бофт в студии радио «Комсомольская правда». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Между прочим, интрига-то она есть, она сохраняется.
Интрига всегда есть.
Я по поводу президента Владимира Путина. Оказывается, он готовит себе преемника.
Ну, он сколько у нас у власти, так вокруг него все время какая-то интрига.
Нет, а тут, собственно, никто-нибудь об этом говорит, а Дмитрий Киселев, ведущий программы «Вести недели», гендиректор не самой маленькой организации «МИА Россия сегодня». Давайте послушаем, что он сказал конкретно по этому поводу.
Путин говорил это несколько раз, отвечал на вопрос. Здесь нет ничего неожиданного. А потом Путин же один раз уже это сделал. Он уже подготовил преемника и устал Дмитрий Анатольевич Медведев в свое время. Мы это помним, да? Поэтому здесь никаких неожиданностей нет. Он сказал, что Дмитрий Анатольевич достойный преемник тогда, после его второго срока. Дмитрий Анатольевич прошел горнило выборов и получил народный мандат. Сейчас, я думаю, что логично Путину сделать то же самое. Аж было бы для него, для Путина безответственно не оставить преемника. Потом это нормальная международная практика. Обама готовил себе преемницу, Хиллари. Но другое дело, что ее не избрали. Но то же самое может быть и в России. Олланд, например, подготовил себе преемника Макрона. Его избрали. Си Цзиньпинь тоже является преемником. Меркель готовит себе преемника. У нас широкие выборы. У нас все хотят стать президентами. Даже Собчак, понимаете? Вопрос, за кого проголосуют. Собчак набрала 1.5%. Это уж вопрос президента, кого он сочтет своим преемником.
Это Дмитрий Киселев, гендиректор МИА России сегодня и ведущий программы «Вести недели». Согласны ли вы с ним, Георгий Георгиевич?
Ну, он ничего не сказал спорного, потому что он сказал, во-первых, там есть фраза, что я так думаю, да, типа того, что это будет нормально. Ну, будет нормально, и все. Если Путин уйдет в 2024 году с поста президента и не будут править Конституцию, то да, конечно, он предпочтет видеть на своем посту такого человека, которому он доверяет. Вот. И, конечно, не пустит это дело на самотек, он вообще ничего не любит пускать на самотек. Но будет ли этот человек полновластным президентом, это большой вопрос, потому что, как мы помним, Дмитрий Анатольевич Медведев, хоть и был преемником, но, в общем, мы не можем его сказать, мы не можем его назвать первым лицом государства по факту, не де юре, а де факто, при наличии Путина премьера. Так что, а каким будет Путин после 2024 года, мы пока не знаем. Может, он выберет вариант Назарбаева, например. Вот, а может, еще какой-нибудь выберет вариант.
Ну и, соответственно, столицу переименуют тогда, да?
Нет, ну зачем нам? Это азиатчина, мы своим путем пойдем. Он может скромно сидеть во главе Совета Безопасности, например, вместо Патрушева. И этот Совет Безопасности будет усилен полномочиями. И тот же самый Дмитрий Анатольевич ничего сделать не может. Кстати, я слышал, что вариант возвращения Медведева, он является одним
обсуждают
из.
Обсуждают и много, да.
Одним из. Поэтому готовьтесь голосовать за Дмитрия Анатольевича снова. Мне кажется, что во второй раз уже пойдет легче.
Легче в каком смысле, извините? Ну ладно, меня это на самом деле не интересует. Меня интересует другое. Вот вы сказали про переписывание Конституции, обмолвились. Между прочим, ее уже разок переписали. Было уже 4 года, стало внезапно 6, и никто об этом не узнал. Ну так, не заметили. Куда дальше-то переписывать? До 10 лет, что ли?
Ну, пока этот вариант, мне кажется, не особенно рассматривается, поскольку можно обойтись без правки Конституции. Но если ее будут править, не найдя никакого работоспособного варианта и придя к, мне кажется, не очень хорошему варианту автоматического продления полномочий Путина в роли президента, то ну, это такой крайний случай
все-таки. Но мне кажется, это вряд ли возможно, потому это что Владимир случай. Путин устал, это очевидно, нет?
У меня есть такое впечатление, что он как бы увлечен только геополитикой.
Вы, собственно, не одиноки в этом?
Да. Он увлечен геополитикой, а вот эти все прорывы дамб в далекой Сибири его там, в общем, утомили уже, конечно. Ну, не может же он все дамбы собой
затыкать. Я бы не сказал, что ему все равно, безусловно.
Нет, конечно, ему не все равно, но сам факт того, что он является пожарной командой в лице одного человека, я думаю, что его утомили. И совсем же идут к нему, чтобы он все разруливал. А ему надоело, я думаю, разруливать все.
Ну, а разве не он сам такую систему устроил?
Он сам. Да, он
смотрите,
сам. Но это ни одно другому не противоречит.
А почему вы, например, не верите в вариант, чтобы вот как Ельцин, ровно, кстати, 20 лет назад прямо перед Новым годом, во время новогоднего обращения, Путин не скажет: «Я устал, я ухожу», по аналогии, собственно. Возможен ли такой вариант, как вы считаете?
Ну, это если он будет уверен, что вот тот человек, которого он назначит преемником, он будет стопроцентно гарантировать ему то же бытие, которое он гарантировал Ельцину. И Ельцину, и его семье, напомним, да? А вот я не думаю, что окружение Путина согласно с таким вариантом, потому что мне кажется, что если он так поступит, они между собой все передерутся. Им нужен человек, который над ними стоит и ими управляет, и в том числе манипулирует, в хорошем смысле этого слова, вот, и не дает им сожрать друг друга. А если он уйдет, то, в общем, начнется такая война всех против всех. Есть что делить.
А как насчет варианта с Дудем неожиданного? Много же говорят о том, что Дудя готовят по аналогии с Зеленским на президентских выборах в 2024 году.
Это
серьезные дяденьки обсуждают, между прочим.
Дед, можно и Дмитрия Киселева самого выдвинуть тоже, мне кажется.
Кстати.
Дудь против Дмитрия Киселева – это будет такая постмодернистская, конечно, избирательная кампания, которая будет интересна, да, по-своему. Но мне кажется, что Дудь не обладает, при всем уважении к тому, что он делает, не обладает достаточным количеством знаний и образования.
Ну и Зеленский тоже.
Зеленский поумнее Дудя будет.
Ну, хорошо, Дудь помоложе будет.
Ну, тогда ему надо в университет пойти и что-нибудь закончить, потому что у него катастрофические просто провалы в базовых знаниях, мне кажется, в том числе гуманитарных.
Ну, хорошо. Давайте поговорим, знаете, еще про какой аспект всего этого дела. Мне очень нравится, что Киселев сказал, что это международная практика. Вот в чем заключается вот эта международная практика? Он про какую международную практику говорит? Международная практика в демократических странах вообще-то не позволяет готовить себе преемников. Ну, или очень условно, понимаете?
В нашем смысле нет. В нашем смысле там преемников нет. Но подготовка какой-то смены себе – это, в общем, нормальная работа для партийно-политической системы. Вот. И вообще одна из функций классической любой политической партии – это карьерная. В рамках ее растут люди. Ну вот Гельмут Коль, да, готовил себе преемника в лице Ангелы Меркель, которая, правда, его потом кинула, в общем, по-хорошему, в тюрьму не посадила, ну, в общем, она его, так сказать, предала потом отчасти. Тем не менее, ее может стать преемницей Коля. Си Цзиньпин – преемник, но в Китае вообще другая система. Она базируется на том, что там все-таки коллективное руководство до, кстати, стадии Си Цзиньпина, оно выращивало вообще новое поколение руководителей, и каждые 10 лет это поколение руководителей сменялось. И, в общем, вот прежнее поколение уходило, а новые приходили. И, в общем, Си Цзиньпин был продуктом некоего компромисса. Все-таки его не единолично назначал предыдущий председатель КНР, а коллективное руководство. Другое дело, что сейчас Си Цзиньпин, в общем, выглядит как вполне авторитарный правитель, и похоже, что он не собирается уступать свою роль, вопреки сложившейся после Дэн Сяопина традиции.
К другой теме. Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше 20 миллиардов, не рублей, соответственно, а долларов. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Она не сейчас это сделала, все-таки тут надо уточнить.
Но новость-то вот свеженькая.
Но новость сейчас, потому что ее подхватили все, она хорошо, так сказать, продается, кликуется, и кликбайт такой хорошо
давайте
получается.
Давайте я вот приведу слова Владимира Путина. Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов. Об этом Путин заявил на пленарном заседании экономического форума «Россия-Африка» в Сочи.
К настоящему времени. Это в основном долги Советского Союза, которые списывались не в этом году и даже не в прошлом, а они списывались постепенно, в том числе до Путина. Я не хочу защищать эту безумную цифру списания долгов, потому что ее уже сравнивают, например, с бюджетом на социалку всех регионов страны. Это годовой бюджет всех регионов страны на социальную политику. вот, можно сказать, лишили их детских садиков, там, пособий и прочего, прочего в своем существовании на 20 миллиардов долларов. А с другой стороны, эти долги все равно было бы не вернуть.
Но мы странам Латинской Америки не так давно, какую-то, может быть, около года назад, чуть больше, год назад прощали тоже какую-то гигантскую сумму. Зачем мы это делаем?
Мы Кубе простили больше 30 миллиардов долларов. Вот. А зачем мы это делаем? Потому что мы умеем давать безнадежные кредиты.
Потому что мы добрые?
Нет, мы умеем.
Или потому что мы богатые?
Нет, потому что мы умеем давать безнадежные кредиты под политические обязательства. Мы считаем, что мы тем самым покупаем себе лояльность. Ну, классический случай – это Венесуэла, например, которой мы тоже дали дофига денег.
Но мы с нее хотя бы что-то имеем, понимаете?
Правильно, это мы умнеем. Мы с ней что-то имеем, но я думаю, что все-таки с Венесуэлой мы по-прежнему в глубоком минусе. Но за это мы имеем конкретные интересы конкретных нефтяных компаний, которые там получают конкретную прибыль. Что мы имеем с этого? С африканских стран мы имеем заказы для российских оборонных предприятий, которые под эти кредиты поставляют туда оружие, за которые они не расплачиваются, но с оборонными предприятиями расплачивается российский бюджет.
Давайте прервемся на пару минут. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный политолог в студии. Продолжим через пару минут.
Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России,
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Бофт знает.
Иван Панкин и Георгий Бофт, один из ведущих российских политологов в студии радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Поговорили уже как минимум о том, что Путин готовит себе преемника. Об этом заявил Дмитрий Киселев, известный телеведущий. Затем обсудили, что Россия списала Африке огромную сумму долгов, там порядка 20 миллиардов долларов. А сейчас поговорим про отток капитала из России, который за последние 30 лет, ну, с момента распада Советского Союза, составил около 1 триллиона долларов. Такие дела, Георгий Георгиевич.
Глазев не впервые озвучивает.
Ладно, давайте, да, добавлю, что, конечно, заявил об этом министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазев. Вот, собственно, вот что вы можете сказать по этому поводу?
Я могу сказать...
Мало того, что прощаем, так еще и позволяем выводить капитал из
России. Я могу сказать, что если Глазев будет такие заявления делать, то его из комиссии уволят, как из...
Ну, тогда бэк дайте людям. Напомните, что недавно, да, он был советником президента.
Был советником президента, он выступал, прежде всего, там довольно резко против политики Центробанка и Минфина. Ну и вообще против того, тех, кого называют либеральным экономическим блоком правительства. Он считает, что, значит, в России нужно ужесточить валютную политику, облегчить кредитование внутреннего рынка, прежде всего производственного, вот, ну, сократить свободную конвертацию, ограничить свободную конвертацию рубля и вывоз капитала с тем, чтобы больше денег оставалось на родине.
Многие... Ну, собственно, это все очень мудрые слова, мудрые
это
мысли.
Это все мудрые слова. Он также выступал противником политики Центробанка по поддержанию высокой ключевой ставки. Она сейчас около 7% составляет. Вот, и, соответственно, кредиты, сами знаете, какие, под какие проценты дают, то есть они выше, они двухзначные, как правило, цифры годовых процентов. Соответственно, он считал, что на этой высокой ставке спекулируют, прежде всего, финансовые, деньги получают финансовые спекулянты, которые просто на ОФЗ, на, значит, том, что они берут на Западе деньги дешево, а здесь они потом конвертируют их в доллар и выводят на Запад, они просто обескровливают российскую экономику. В общем, смысл в этом есть, в его рассуждениях. Но я знаю также, что Глазьев нажил себе достаточно много врагов в влиятельных кругах России, которые на этом играют, на финансовых спекуляциях. И если вы посмотрите на российский фондовый рынок, то это, в общем, сплошной инсайт и спекуляции. Фондовый рынок у нас в последние месяцы растет, можно сказать, как на дрожжах, а экономика в полудохлом состоянии находится. Такого нет, пожалуй, ни в одной стране другой мира, чтобы экономический рост был менее 1%, а фондовый рынок рос там на какие-то офигительные проценты. Так что, в общем, Глазьев во многом прав, мне кажется.
Я позвонил господину Глазьеву с вопросом, как остановить отток вообще, но он был недоступен, поэтому спрашиваю вас.
Тут нужны политические решения. Тут нужны политические решения, на которые, я думаю, наша страна не готова, потому что, это сейчас мы говорим положительные моменты, но, в общем, есть и отрицательные, потому что если пойти на серьезные ограничения конвертации рубля и всего такого прочего, то, в общем, не факт, что экономике станет лучше. Равно как и если пойти на механическое выполнение требований Глазьева и до недавних пор солидаризировавшего с ним Титова из Столыпинского клуба, это омбудсмен по правам предпринимателей, и облегчить кредитование, то не факт, что у нас вот это кредитование будет осуществляться по здоровым принципам. Это может быть тот же самый распил денег, невозврат кредитов. Понимаете, можно же взять кредит, а потом сказать, что ты обанкротился. И вот этот распил под низкий процент, он при нашей коррупции может как раз привести к более худшим результатам, чем то, что происходит сейчас. Сейчас это все-таки близко к рынку и его условиям, а если административно выдавать бабло, то инфляция будет не 4%, как сейчас, она даже, может быть, меньше будет по итогам года, а она может опять вернуться к двузначным цифрам, как во времена, не будем говорить, какие, там, 90-е годы и начало 2000-х тоже. Низкая инфляция – это, в общем, заслуга политики Центробанка.
Сделаем небольшое ответвление. Мы начали наш сегодняшний эфир как раз с разговора о возможном преемнике Владимира Путина. Об этом вообще заявил Дмитрий Киселев, я напомню, известный телеведущий. И тут вот в топ Яндекса выбилась новость о том, что в Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина. В настоящее время там не думают об этом самом преемнике. До выборов еще далеко. Угадайте, кто об этом заявил. Ну, конечно же, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ну, да. Молодец. Правильно.
Думаете, просто рядовое заявление?
Думаю, подписка? Да. Думаю, да. Думаю, что Киселев не имел в виду поиски конкретного преемника, о чем мы говорили. Вот, а Киселев сделал дежурное заявление по Песков сделал дежурное заявление по поводу, что не надо размусоливать сейчас интриги и спекуляции на тему, кто может сменить Путина. Поскольку мы же говорили о том, что окружение может передраться между собой. Вот если сейчас это запустить тему о том, кто будет преемником, там Медведев или Чемезов или там еще кто-то, Козак или еще, давайте будем перечислять. Пусть они все передерутся между собой в результате. И, так сказать, будет хорошо. Поэтому Песков правильно сделал, что все это пресек.
Хорошо, вот у меня тогда вот возник, вы начали перечислять фамилии, у меня сразу, конечно, возник вопрос. Ну, назовите вот фамилию человека, который прямо сейчас мог бы вот в альтернативной реальности сменить Владимира Путина на посту президента. Хороший кандидат, по вашему мнению. Но из окружения, пожалуйста. Варианты в стиле Собчак и Дудь не принимаются,
конечно. Во-первых, при всем отвращении, значит, большинства избирателей к фамилии Медведев – это Медведев.
Он сильный аппаратный игрок, как минимум.
Сильный аппаратный игрок. У него есть опыт управления, в общем, страной. И если бы его не сдерживал Путин в годы его 4-летнего правления, в общем, неизвестно, как бы оно сложилось, поскольку Медведев был связан по рукам и ногам. Это Собянин. Почему нет? Вот, ну, кто еще? Мне по-прежнему кажется, что Сергей Иванов рано ушел на пенсию. Фактически он ушел на пенсию.
Но это как минимум было связано с гибелью сына.
Это устал. Связано с гибелью сына, да, и его выгоранием на этой почве. Ну, и есть целый ряд других кандидатов. Я думаю, что Игорь Иванович Сечин мнит себя преемником, как минимум премьер-министром.
Я думаю, что вот эту кандидатуру люди не примут, извините.
Люди примут все, что...
На кого покажет Владимир Путин.
На кого покажет Владимир Путин, и кто провисит в программе того же Дмитрия Киселева полгода, каждый день его показывать, и все будет хорошо. Они это... А потом есть же технологии, ну что вы.
Ну, ладно, хорошо, ничего не буду
а
говорить.
А Собянин чем вам не нравится?
Я ничего не говорил про Собянина.
Ну вот, Собянин, например, вариант.
Я не комментировал Собянина.
Я
про Сечина только потому, что все-таки у него, да.
Причем...
Нет, я про Сечина почему сказал? Ну, все-таки какая-то отрицательная энергетика вокруг него витает в воздухе, понимаете? Ну, кто хоть раз что-нибудь хорошее про Сечина сказал? Ну, я уже не помню.
Хорошо, как вам...
Владимир Путин, да, как-то сказал, что он крутой топ-менеджер, когда его да. критиковали на какой-то, да, на какой-то прямой линии, да. Он сказал, ну, вообще-то он... хорошо делает свою работу. Это Владимир Путин говорил про Сечина. И это единственное хорошее, что я слышал про Сечина. Вот и все. Я именно поэтому говорю, что, мне кажется, люди отнесутся к его кандидатуре отрицательно.
Все. Я думаю, что он про себя так думает. А как вам Нарышкин, например? Нарышкин есть. Есть Козак, есть тот же Чемизов, которого некоторые телеграм-каналы усиленно толкают в премьеры. Так что вот мы уже человек 5-6 набрали.
Ну, хорошо.
Лавров. Хотя он уже там...
В общем-то, а тут можно сказать, ну что об этом говорить?
Ну и, наконец, Шойгу. Ну и, наконец,
Шойгу. И пауза повисла.
Пауза повисла. В России еще такого правителя не было.
Ну, тоже про Шойгу даже комментировать
не буду. Тувинцы по национальности.
А что такое? Это плохо разве? У нас много национальной, много конфессиональной страны.
Я просто говорю, что в России были правителями либо немцы, либо русские, либо грузины, либо украинцы.
Ладно, давайте знаете, про кого поговорим? Про Сноудена. Вот помните, сколько, кстати, лет назад, уже около 7 лет назад, когда он совершенно случайно очутился в аэропорту Домодедово и прожил там какое-то время, это, если кто не помнит, американец по национальности, значит, работал он на ФБР работал?
Или на ЦРУ? АНБ, агентство национальной безопасности.
Да. АНБ, агентство национальной безопасности, действительно. Я помню, что он, значит, шпион. Но он как? Он был программистом там в этой организации?
Он был программистом обычным. И то, что называется стукачом, оказался.
Вот, в общем-то, в какой-то момент, да, он решил раскрыть всю правду о Соединенных Штатах Америки. Там, конечно, хотели его распять.
О масштабах прослушки и проглядки.
Да, в том числе за Меркель. Там какие-то совершенно фантастические вещи всплывали, которые, на мой взгляд, вообще затмевают всю нашу историю с Солсбери и аналогичные. Вот. Но как-то мы за Солсбери получили сполна, а Соединенные Штаты за Сноудена не получили ничего.
Включая Сноудена,
потому что Сноуден прописался в России, он здесь пребывает и по сей день, и прямо сейчас, вот в эти минуты, критикует Россию. Так вот, бывший сотрудник американских спецслужб Сноуден признался, что пребывание в России не облегчает его жизни, что он чувствует себя здесь у нас в ловушке. Такое заявление он сделал в интервью американскому комментатору, известному Джо Рогану. Он напомнил, что на самом деле направлялся в Латинскую Америку, но американские власти аннулировали его паспорт, из-за чего он оказался в проклятой России. Такие дела. Он не говорил проклятый, но это я уже немножечко преувеличиваю.
Пусть скажет спасибо, потому что он направлялся в Эквадор, который его согласился приютить. А что сделал посольство Эквадора в Лондоне с Джулианом Ассанжем?
Ну, вопрос? Все мы, конечно, помним. Они долго держались, если честно.
Тем не
давайте
менее,
прервемся.
Сейчас
это интересная тема. Обязательно поговорим о ней после небольшого перерыва. Иван Панкин и политолог Георгий Бофт в студии радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
Бофт знает. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
Говори, что ты...
Почему именно сейчас, а не в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели?
Так ты сейчас-то ему зачем этот вопрос задаешь?
Я задаю вопрос.
Тихо.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
Да я не Америку открываю,
Больше?
Я не понимаю,
подожди,
когда
пожалуйста.
Этот беспредел закончится.
Не знаю.
Бофт знает.
Иван Панкин и Георгий Бофт, один из ведущих российских политологов. Третья часть нашего разговора. Продолжаем. Мы начали во второй, в конце второй части, говорить про Эдварда Сноудена. Я уж повторно не буду напоминать, кто это такой. Друзья, в общем-то, это американский шпион, если коротко, который прописался 7, по-моему, лет назад в России ввиду того, что сдал своих коллег по НБ и вообще всю американскую верхушку, там... Какой-то дикий скандал был совершенно. Угу. Вот. Сейчас он, после всего, что мы пережили вместе, он критикует Россию, которая его защитила. Я помню, как Владимир Путин его защищал тогда, 7 лет назад. При этом он как-то это очень аккуратно делал, Владимир Путин. Говорил, что, собственно, мы не собираемся делать никакой скандал, мы его приютили. Вот. Но, собственно, так особо какой-то предрасположенности мы к этому парню не испытываем. Ну, вы должны это помнить, Георгий Георгиевич.
Да, я помню. В общем-то,
Владимир Путин вел себя достаточно аккуратно и по-умному. Тут этот человек говорит, что мне не доставляет удовольствия здесь жить, я чувствую, что это необходимо. Я ни с кем не связан, не испытываю любви к российским властям, я не выбирал быть здесь. Открыто, причем, критиковал в Твиттере российские выборы и президента Владимира Путина. А ведь вы помните, и бесплатных адвокатов ему, его сам Кучерена бесплатно защищал, между прочим. Жилье ему предоставили здесь. В общем, если повторяется поговорка, да, подтверждается, вернее, поговорка, которая гласит, предавший однажды предаст снова. Я тогда еще 7 лет назад говорил, да почему всем прыгаем вокруг этого Сноудена? Это обычно предатель, который предал свою страну, какой бы она ни была, это его страна. Он выбрал работать в спецслужбах. Он что, предварительно не понимал, чем занимаются спецслужбы? Ну, давайте не будем строить из себя девочек. Ну, серьезно.
У него есть одно обстоятельство, которое делает ситуацию не столь однозначной, мне кажется.
Во-первых, ну, давайте, скажите.
Там нет корысти, не было корысти, он не за деньги.
Нет, а кто говорит, что была корысть? Но так или иначе, этот человек, понимаете, вот как вот, я не знаю, давайте вспомним скандал в Солсбери, связанный с российскими спецслужбами. Как нашего перебежчика звали, вылетело прямо сейчас из головы, его фамилия? Вот, которого мы отравили.
Ну, о. Да, и у меня одновременно у вас, тоже вылетело.
Блин, да,
да
что ж такое. Старость не радость и молодость гадость. В общем, это такой же предатель.
Сейчас Скрипаль.
Скрипаль, точно, да.
Скрипаль работал за деньги на британскую разведку.
Вот, собственно, это, да. Это предатель?
Предатель. Предатель.
Вот, Сноуден предатель? Предатель.
А супруги Розенберг предатели, которые сдали нам ядерные секреты?
Вы знаете, смотрите, да, и Клаус Фукс, можно много чего вспомнить, у них была идея, она заключалась в том, что одна страна не должна владеть ядерным оружием, понимаете?
А у Сноудена тоже была идея.
Нет,
у него
это разные вещи.
Нет, у него тоже была идея, он считал, когда он во все это вник, он пришел к выводу, что страна не имеет права так следить за своими гражданами, это идея, вполне себе идея, почему нет? Он за неприкосновенность частной жизни выступил, фактически. Причем
и параллельно слил слежку за, собственно, за лидерами других государств.
Да, слил, потому что он считал, что это тоже неприлично, следить за своими союзниками.
Да никакого вреда от работы разведок нет. Наоборот, если мы друг о друге знаем, как говорил известный банкир Лебедев, который, собственно, до этого работал в разведке, как мы знаем, никакого вреда от разведчиков нет, потому что, по крайней мере, все в курсе, кто чем занимается, понимаете? Ну, серьезно, разве
ну,
это не
потом,
так?
Я потом думаю, что он сильно продвинул и понимание, и технологии наших спецслужб, я думаю, что он с ними сотрудничает, вот, в том, что, чем он занимался в АНБ в Америке. Поэтому я не исключаю это второе обстоятельство, что тут имеет место быть двойная игра. Он строит из себя оппонента российских властей, российским властям, отлично понимая, что это очень удобная позиция. И после таких слов его Путин никогда не выдаст Америке. Потому что это будет выглядеть как то, что, дескать, вот ты нас критикуешь, а мы тебя отдадим злому Трампу.
Вы знаете, я вот что знаю про нашего президента. Российский президент Владимир Путин, вообще так или иначе, он, во-первых, не сдает своих, каким бы они ни были.
Но, во-вторых, не любит предателей, да.
Он не любит предателей, но и Сноудена открыто он не сдаст. Вот в этом я убежден абсолютно.
Не сдаст.
Хорошо,
нет. И Сноуден понимает,
что он его не сдаст. Я даже не могу прокомментировать, это хорошо, это плохо. Вот этого не могу сказать. Я просто вот уверен, что не сдаст.
Так и я говорю, что не сдаст. И Сноуден понимает, что он его не сдаст, поэтому он, в общем, делает такое хорошее лицо при такой игре, какой он ведет.
Вот одна из его цитат.
Кстати, девушка его приехала к нему, и они здесь поженились.
Но вопрос вот в чем, а какая альтернатива? Да, российские власти могут подставить меня, но они могли подставить меня, даже если бы я ничего не говорил. Так должен я замолкнуть и сидеть тихо перед лицом того, что я считаю несправедливым, потому что так будет безопаснее, знак вопроса.
Он ничего такого страшного и разоблачительного о действиях российских властей не говорит. Ничего. На самом деле это все слова.
Ну, немножко покритиковал выборы.
Ну, покритиковал выборы. Ну и что? Ну, мы можем покритиковать выборы. Ну, и бог с ним, как говорится.
И бофт с ним.
Да, в какой-то степени. Поэтому тогда... Сноуден безобиден.
Ну, хорошо, я не против. Просто давайте еще раз скажем, что он предатель, и все, и к другой теме. К чему, про другого, кстати, предателя, среди прочего, поговорим. К чему приведет договоренность Владимира Путина и Эрдогана о прекращении военной операции Турции в Сирии?
Которая, кого из них предателем считаете?
Да угадайте с трех раз. Тут есть Путин и есть Эрдоган. И кто из них предатель? Конечно, я про Эрдогана говорю.
Мне кажется, а почему Эрдоган предатель? Он ведет свою линию, он давно гнобил
курдов
и продолжает.
А при чем тут? Нет, я про то, что он финтит по-страшному. Признается в любви одним, потом признается в любви другим. Он чрезмерно финтит, слишком много, понимаете? Притом он откровенный диктатор, и нельзя сказать, что он хороший президент своей страны. Вот и все.
За него голосуют?
Ну, я вас умоляю, после попытки переворота, то, что он там устроил, еще бы не голосовали, какие репрессии он там устроил в Турции. Передавил все, вся и всю оппозицию, которая там вообще была и не была. Ну, разве нет?
Ну, в общем, как бы авторитарные правители, они такие, да, мы знаем.
Ну, собственно, смотрите, так к чему приведет договоренность Путина и Эрдогана о прекращении военной операции Турции в Сирии? В общем-то, Турция немножечко решила еще повоевать в Сирии. Они вошли, чтобы устроить геноцид курдов. Там на проживающих на территории Сирии, что, в общем-то, противоречит полностью нашим интересам, американским интересам, всем интересам, кроме эрдогановских интересов. Даже не турецких, а именно эрдогановских интересов. Давайте послушаем, что сказал по этому поводу специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
Сейчас решается вопрос о том, чтобы перекинуть в Сирию из России дополнительные силы российской военной полиции. Я знаю, что вот буквально сегодня-завтра должно прибыть новое подразделение до роты, которое также будет переброшено в сторону сирийско-турецкой границы. Российские военные будут на заставах, бывших сирийских заставах пограничных, и ежедневно будут патрулировать свои участки границы, причем совместно с турецкими военными. Мне вот сейчас сложно предположить, каким образом это будет выглядеть. Я все-таки склоняюсь к тому, что турецкие военные будут патрулировать границу со своей стороны. А также границу перебрасываются силы сирийских пограничников. И это событие для Сирии историческое, потому что северо-восточные границы Дамаск не контролировал с начала самого конфликта.
Александр Ко, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Ну, что скажете, Георгий Георгиевич?
Вам слово. Ответ очень простой. Это приведет к разделу сфер влияния России и Турции в Сирии.
Ну, то есть к расколу Сирии, получается?
Нет, не обязательно. Северная часть Сирии будет находиться, часть ее территории будет находиться под влиянием турок, которые хотят обеспечить себе зону безопасности от нападения курдов, с которыми они воюют уже десятилетия. Мы фактически поддержали турок в войне с курдами.
По-моему, мы курдов поддерживали, если честно.
Курдов мы
защищали.
Курдов мы поддерживали при советской власти, а когда курды пошли на союз с США, мы перестали их поддерживать. Мы им говорили: курды, идите-ка вы к Асаду, Башару, и заключите с ним нормальное соглашение, он вам даст автономию, как людям, значит, и вы перестанете, значит, добиваться отделения от Сирии. Они говорят: идите вы нафиг, мы пойдем к американцам, они нам обещали оружие, всякие ништяки, и будем вместе с ними бороться с ИГИЛ, запрещенным в России. Они боролись вместе с американцами против ИГИЛ, запрещенного в России, достигли немалых успехов, потеряли порядка 11 тысяч тысяч человек в этой войне. Вот, после чего американцы их кинули, после чего в Москве, я думаю, радостно потерли лапки и сказали, ну, вот вам, как говорится, и союзнички, а надо было нас слушаться, поэтому без претензий, теперь все-таки идите и договаривайтесь с Асадом, чтобы вас турки не переехали танками. Вот такая позиция, вполне циничная, вполне нормальная и вполне прагматичная.
Ну что ж, смотрите, что происходит. Россия отправит в Сирию больше военной техники, совсем свежая новость, между прочим. Видите, зачем, как вы считаете? Об этом заявил Лавров, между прочим.
Отправят за тем, чтобы защищать Асада по-прежнему. Откажется ли от Эрдогана
да вроде все от идеи оттуда, свержения мы же Асада? Оттуда, мы оттуда уходили.
Несколько
потом США
раз уже.
Оттуда
несколько
уходили.
Несколько раз уже уходили.
Да, но сейчас снова отправляем оружие.
Отправляем оружие, отправляем людей.
Ну, то есть из-за Турции, возможно, все-таки боевые действия продолжатся?
Не думаю. Я не думаю, что они продолжатся, потому что я думаю, что договоренность есть, и она пока выполняется. В кошмарный сон, конечно, можно представить себе прямое боевое столкновение между российскими и турецкими войсками, но мне кажется, до этого не дойдет.
Ну, то есть С-300, которые... Все равно, смотрите, С-300, которые мы туда отправляли, все-таки не хватает. Ну, ладно, это просто в качестве троеточия в нашем разговоре, потому что тема-то продолжится. Спасибо, что были с нами. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный политолог.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.